Луна — не конечный пункт Божьего творения. Так озаглавил Джеймс Ирвин свое свидетельство. Он был первым космонавтом, который побывал на Луне. Джеймс Ирвин был и первым человеком, читающий Библию на Луне. С тех пор Библия осталась на Луне, и каждый посетитель Луны может читать эту святую книгу. После пения вы услышите свидетельство брата Ирвина. Перевод читает брат Анатолий.
Christian greetings from America and the love of God from the moon. The last time I was here was in November of 1981.
Я счастлив, что могу опять быть у вас. Примите христианские приветы из Америки и любовь Божью с Луны. Последний раз я был у вас в ноябре 1981 года. Прошло уже почти 5 лет. В 1981 году я был у вас вместе с моей матерью, но теперь по состоянию ее здоровья она не может быть здесь, и потому посылает вам сердечные приветы и просит за нее молиться. За эти 5 лет многое случилось в моей жизни. Я участвовал в экспедиции на горе Арарат, где мы искали ковчег Ноя. Свою миссионерскую работу я совмещаю со служением пастора в одной из американских церквей, где я был избран в 1985 году. В июне 1986 года у меня была критическая ситуация. Может быть, вы слышали, что тогда остановилось у меня сердце. В тот момент никто не знал, кроме одного Творца, буду ли я жить или нет, потому что остановилось биение сердца и прекратилось дыхание. В тот момент моя жена молилась за меня и звонила всем верующим, которых мы знаем, чтобы они тоже поддержали меня в своих молитвах. И это только чудо, что я жив. Я могу сказать, что я был мертв, а теперь живу. Я живу по милости и от любви нашего Господа Иисуса Христа. Я рад, что я жив и счастлив, что могу быть у вас, так как вы мои сестры и братья во Христе. Я всегда думал и молился о вас. Молитесь и вы за меня. Мы должны взаимно возносить молитвы друг за друга. За последние 5 лет я не был в космическом пространстве. В моем теперешнем состоянии меня не допустят к полету. После такого волнения у меня опять были бы проблемы с сердцем. Я провожу мое время здесь на Земле. Когда в последний раз я был у вас, рассказывал вам, что в моей молодости приснился мне сон. Будь то бы я был на Луне. После этого во мне появилась сильная мечта. Я рассказал моим родителям этот сон. Они смеялись и сказали: «Дитя, это невозможно, ведь люди никогда не будут в состоянии достичь Луны». И моя мать сказала: «Это абсурд, мое дитя. Я бы хотела, чтобы ты занялся чем-то более важным, чтобы я могла тобой гордиться». Она не могла понять мою мечту. Может, это и было правильно. И так я со временем забыл про этот сон. Моя мать знала, что мое сердце открыто для Евангелия. Она тоже совершала свое маленькое служение Господу. Она была учительницей воскресной школы. Я вырос в лютеранской церкви. И во время моего возрастания мы часто переезжали из места на место. Мы переехали в южную часть Соединенных Штатов. Но там мы не могли найти лютеранской церкви, поэтому мы стали ходить в разные церкви. Однажды вечером мы посетили евангельскую церковь. Я очень благодарен Богу, что я тогда пошел в эту церковь, потому что в этот вечер я встретился с Иисусом. Проповедник сказал: «Если ты хочешь быть христианином, то недостаточно, что ты веришь сердцем. Тебе надо принять Иисуса в свое сердце». Неожиданно мне стало все ясно. Я всегда думал, что я уже христианин. Я ведь верю в Него. Но я никогда не приглашал Иисуса Христа в мое сердце. И когда в этот вечер прозвучал призыв, я пригласил Иисуса войти в мое сердце. И когда я принял Христа, я был так счастлив, что слезы радости текли по моим щекам. Это было самое счастливое время в моей жизни. И мне было понятно, что это самое важное решение моей жизни, когда я сказал Иисусу Христу «да». Мне было тогда 11 лет.
О дивный день, о дивный час, когда Спаситель в первый раз с душой моей в завет вступил и мир мне сердце подарил. О дивный день,
с тех пор Христос
всегда со мной,
всегда со мной,
и
водится меня рукой.
Один. слез. Он мой теперь, и я его, и не страшусь я ничего. О, дивный день!
О, дивный день!
О, дивный день!
A few years I was active in Christian youth work, and then I went off to college, and I went to the Naval Academy, and they taught us a lot about boats. They taught us.
Некоторое время я был активным в христианской церкви, потом пошел учиться в среднюю, затем в морскую академию. Там нас многому учили о кораблях, а также немного о самолетах. Для меня самолеты были интереснее, чем корабли. Я хотел летать, и мне удалось поменять морфлот на воздушную авиацию. Я получил образование пилота. Потом меня отправили на аэродром, где можно было летать на всяких типах самолетов. Я летал много и на разных самолетах. Летать для меня было таким важным делом, что если бы я мог, я бы летал без кушания и сна. Я хотел летать высоко и быстро, и хотел испробовать все самолеты. Однажды я получил письмо от моей матери. Она писала: «Дитя, я не понимаю, почему ты именно должен летать на самолетах. Но если ты уже обязательно должен летать, то лети низко и медленно». Я тогда не послушал мою мать. Может быть, мне надо было ее послушать. Но я думал, моя мать не понимает многого в самолетах. И я думал, что я уверенно лечу тогда, когда лечу высоко и быстро. Я хотел стать пилотом, исследователем, и меня отправили учиться дальше. Когда я сдал экзамен, тогда мне открылась большая возможность. Меня назначили первым и единственным пилотом, который мог летать на самом быстром самолете мира. Я думал, теперь я важный человек. Я стал гордым. Это было в то время, когда я думал о себе. Я человек первого класса. И это было время, когда я был готов к падению. Однажды утром с одним учеником мы были в пути на маленьком самолете. И вдруг незаметно мы пошли вниз. К счастью, самолет не загорелся, и мы могли спастись. Мы были сильно ранены и без сознания. Через несколько дней я пришел в себя. но я не знал, где я нахожусь. Вдруг подошли врачи к моей постели и сказали: «Капитан Ирвин, с вами произошел несчастный случай. Ноги и подбородок сломаны. У вас также сотрясение мозгов, а правая нога так сильно разбита, что мы думаем ее отнять. Нам кажется, что вы уже не будете в состоянии летать». Вы можете себе представить, как я был разочарован? Я жил, чтобы летать, а теперь они мне говорят, что я никогда не смогу больше летать. Когда все присутствующие ушли из моей комнаты, я начал кричать к Богу: «О Господь, почему ты это допустил? Ты меня так высоко поднял, а теперь вот я упал. Господь, неужели я тебе не был достаточно верен?» И в тот момент мне стало ясно, что я не был верен моему Творцу. Я ушел далеко от Господа, так как в моей жизни самолеты стали важнее Его. Тогда я помолился о моем выздоровлении, и Он ответил на эти молитвы. Врачи были удивлены, что я так быстро смог покинуть больницу. А самым большим чудом было то, что я получил опять мои крылья и мог снова летать. Но это все длилось 2 года после этого несчастного случая. И только тогда я опять мог летать на этом быстром самолете. Но в этом промежутке времени выяснилось, что люди могут летать выше и быстрее. Советский Союз послал первого космонавта Юрия Гагарина в космическое пространство. И весь мир узнал, что человек может достичь большой высоты. И как раз это было мое желание, потому что я не мог представить себе ничего более интересного, как полет во Вселенную. Я начал писать ходатайства, но они приходили назад. Но когда я достиг границы возраста, я перестал ходатайствовать. Я думал, теперь, наверное, у меня не будет возможности полететь во Вселенную. Но год спустя меня избрали астронавтом, и я должен был переехать в Техас. Там мы получили лучшее образование. Мы должны были очень тяжело работать. Я всегда тяжело работал. Я думал, если я буду добросовестно во время учебы работать, то, может, у меня будет возможность полететь в мировое пространство. Прошло 5 лет приготовления к полету. Время прошло очень быстро. Это потому, что мы много учили. Мы многое изучали об обстоятельствах в мировом пространстве. Мы должны были изучать приборы, которыми мы будем пользоваться. Мы также должны были изучать себя. Летом 1971 года нам сказали, что мы уже подготовлены к полету. Это было очень подвижное утро. Нас разбудили очень рано, дали очень большой завтрак, одели в странные костюмы и повезли медленно к старту. Это было не только медленно, но и очень тихо. Я был в восторге. Обычно эти люди могли говорить столько много, а теперь они не сказали ни слова. Тогда я заметил, они думают, что может случиться с нами в пути. Мы смотрели не только вперед, но и назад. Я, посмотрев назад, вспомнил мою прожитую жизнь. Это было как раз 10 лет назад, когда со мной случилось несчастье, и врачи мне сказали, что я никогда не смогу больше летать. А теперь я был в пути на Луну. Господь показал мне, что Он слышит молитвы. Я вспомнил о том вечере, когда 30 лет назад я пригласил в мое сердце Иисуса Христа. Я знал, что этот полет приносит с собой много опасностей, многое может случиться, и тогда наше возвращение на землю не осуществится. Но через мою веру во Христа я знал, что если мы возвратимся назад, я пойду свидетельствовать о Нем. И это было утешительное сознание для меня. В последнюю очередь мы достигли старт. Взяли нас очень осторожно наверх в ракету, закрыли пробел. Все трещало, и нам было известно, что дверь закрыта. Было поздно, чтобы постучать в дверь и сказать: «Хлопцы, я передумал, выпустите меня». Но вы можете представить себе, что мы даже этого не хотели, потому что мы всю нашу жизнь вложили в то, чтобы полететь. Мы думали, это самое важное дело, которое мы делаем. Мы ждали знака на старт. Время шло очень медленно. Но зато последняя минута прошла очень быстро. Вдруг я услышал слово «огонь». Я почувствовал огромную силу, которая приводила в движение нашу ракету. Эта сила подняла нас от земли. О, какой это был счастливый момент! Почти самый счастливый момент в моей жизни. Я был почти в таком самом восторге, как тогда, когда я принял Иисуса Христа в мое сердце. И теперь я плакал слезами радости. Да, это был волнующий момент. Это был ответ на мои молитвы. Это было 15 лет тому назад. И, может быть, кто из вас это видел по телевизору? Мы были посланы, чтобы изучать условия, какие есть на Луне. Нам дали маленький автомобиль с собой, чтобы мы могли там ездить. Это была первая и единственная миссия, задание которой было изучать горы на Луне. И я рад, что сегодня могу с вами пережить это опять, и что я могу вас сейчас взять на Луну, чтобы вы видели то, что я там видел. Может, вы будете чувствовать то же самое, что я тогда чувствовал. И вот я приглашаю вас пойти со мной в другой мир.
На небесах есть многое, что я узреть хочу. И я возрадуюсь той красотой. И если я навечно в тот небесный край войду, то первым я хочу Христа узреть. Первым я хочу Христа узреть. Тогда возрадуюсь я всем другим, с мольбой буду стоять пред любящим Христом. Увижу Его образ предо мной. Жемчужные врата я в полном блеске там узрю. Увижу в небесах отцовский дом и тот великолепный белый трон вокруг него. И ангелы поют Христу хвалу. Первым я хочу Христа узреть, тогда возрадуюсь я всем другим. С мольбой буду стоять пред любящим Христом. Увижу Его образ предо мной. Увижу там любимых всех в небесной той стране, которые со мной придут домой. И многие там ждут меня на золотом берегу. И первым я хочу Христа узреть. Первым я хочу Христа узреть. Тогда возрадуюсь я всем другим. С мольбой буду стоять пред любящим Христом. Увижу Его образ предо мной. Увижу Его образ предо мной.
Луна — неконечный пункт Божьего творения. Так озаглавил Джимс Ирвин свое свидетельство. Он был первым космонавтом, который первый побывал на Луне. Джимс Ирвин был и первым человеком, читающий Библию на Луне. С тех пор Библия осталась на Луне, и каждый посетитель Луны может читать эту святую книгу. После пения вы услышите свидетельство брата Ирвина с разъяснением фильма, снятого во время пребывания на Луне. Перевод читает брат Анатолий.
Если б обладал я всей вселенной, а Спаситель не был бы моим, где б нашел я сердцу утешение, стоило ли жить хоть день один? Стоило ли в жизни здесь бороться, если я Христом на крест был вознесен. О, какое счастье быть с Иисусом! Он бальзам для раненой души. Нет такого горя или потери,